Принимая в соображении, что французов, англичан, не говоря уже о немцах, Шиллер пронял еще сильнее, чем нас, было бы любопытно выследить секрет этого могущества и живучести. Николай Константинович Михайловский о Шиллере и о многом другом. Известный знаток литературы и тонкий критик господин Политика, который всегда в Шекспире признавал талант за личность Дездемоны и строго осуждал Жорж Занд за то, что носит панталоны, предал меня однажды на Фиме по поводу некоторой моей ереси о таланте Искре Божией. Как ни ужасная перспектива вновь подвергнуться сокрушительной логике и громоносному красноречию почтенного затрапезного оратора. Но если Бог не выдаст, так, может быть, и господин Политика не погубит. Так уж, впрочем, нам, профанам, на роду написано подвергаться анафеме специалистов и вообще знатоков. Им, конечно, и книги в руки. Но с другой стороны, что же им мне-то делать, когда мне попались в руки книги, вновь поднявшие во мне ересь искры Божией? Что делать? Говорить, писать и опять выносить громы сокрушительной логики и красноречия затрапезных ораторов. Недавно вышло 5-м изданием «Полное собрание сочинений Шиллера» в переводе русских писателей, издание господина Гербеля. Кстати, почти одновременно явилась поруги книга Шера «Шиллер и его время». 5-го издания русской книги, если не считать учебников и сказок вроде «Гуака» или «Милорда английского», вообще почти не доживают. Поэтому 5-е издание Шиллера уже само по себе составляет факт, чрезвычайно занимательный. Пронял же, значит, нас, россиян, этот великий немецкий человек с рыжими волосами и голубыми глазами. Этот современник всех эпох, как он сам говорил о себе, отнюдь, впрочем, не думая пророчествовать. Принимая в соображение, что французов, англичан, не говоря уже о немцах, Шиллер пронял еще сильнее, чем нас, было бы любопытно выследить секрет этого могущества и живучести. Конечно, если свести дело к случайному щедрому дару природы, к стихийной силе таланта, гения, так оно, пожалуй, даже вовсе не любопытно. По известным нам причинам, у заурядного вюртембергского офицера родился в 1759 году сын огромных умственных и поэтических способностей. Вот и все. Физиологи могут биться и ломать головы над этим фактом, но нам, профанам, делать с ним нечего. Нас занимает другая сторона дела. Мы знаем в истории литературы, в истории политической немало людей с огромными умственными силами, ничуть, может быть, не меньшими, чем те, какими обладал Шиллер. И однако, растративших эти силы либо почти совсем даром, либо оставивших по себе память позора и ненависти. Далее таланты от Бога, но нет ли чего-нибудь в шиллеровской мощи и от рук человеческих? Если бы удалось с достаточной точностью определить и выяснить эту человеческую сторону обаяния великого поэта, мы были бы в большом выигрыше. Мы не идолопоклонники, которые норовят разбить себе лоб перед величавым или грозным явлением природы, каков сам по себе талант, гений. Нам в особенности дорого то употребление, которое делается из таланта, те мотивы, которые заставляют человека обращать свои силы на такое или иное освещение тех или иных фактов, те цели, которые преследует человек, вспомоществуемый щедрым даром природы. Выясненно с этих сторон, обладатель таланта перестает быть чем-то недостигаемым, чуждым, доступным только волнам Вифмиама и восторженным гимнам. Он перестает быть идолом и становится идеалом, образцом, маяком. Из нескольких тысяч одному удается оставить по себе яркий след и служить светочем целому ряду поколений. Но это не мешает и простым смертным, изучая условия работы гениального человека, заимствовать у него что возможно, то есть то, что не связано непосредственно со стихийной силой таланта. Взять себя примером, образцом шиллеровский талант нельзя, если в собственных творческих силах недохваток. Но то употребление, которое Шиллер делал из своего таланта, содержит, можно с уверенностью сказать заранее, урок поучительный и доступный. Мы уже давно знаем фантастический образ художника, вольно, изящно и почти бессознательно порхающего в надзвездной лазуре, охлаждающего наши земные боли единственно ароматным прикосновением своей легкой из чудных невесомых материалов сотканной одежды. Мы давно его знаем, и он нам очень надоел, потому что на поверку всегда как-то так выходило, что из-под невесомой одежды выглядывал кончик уха господинов Болеслава Маркевича, Фета или Овсеенки. Этот образ, когда-то очень уж давно привлекавший к себе столько нежных сердец, улетучился, но ныне после него осталось мокрое место. Повторяю, это не совсем изящное выражение «мокрое место», потому что не могу иначе назвать критические упражнения большинства наших литературных хроникеров. Говорится что-то слякотное о том, как вредно стеснение для поэта, как всякие строго определенные нравственно-политические тенденции сковывают талант и прочее. Не все, впрочем, говорят это. Приведу один пример, касающийся отечественных записок. Когда одновременно с появлением подростка отечественные записки выразили моими устами сожаление о некоторых печальных поползновениях чрезвычайно талантливого автора и заявили, что не могли бы допустить у себя появления его романа, если бы упомянутые поползновения переходили известную границу, газетные хроникеры были чрезвычайно взволнованы. Волновались, между прочим, и хроникеры Киевского телеграфа и Санкт-Петербургских ведомостей. Хроникер первого напустился на нас за самое напечатание подростка и в оговорке нашу видел только лицемерие. Хроникеры же Санкт-Петербургских ведомостей, сначала Сальясовский, а потом и Баймаковский, прочли весьма строгом стиле противоположного свойства нотацию, что как, дескать, мы смеем стеснять талант господина Достоевского. Привожу это только как пример разноголосицы требований и спутанности понятий. От всяких комментариев воздерживаюсь и спрошу только, не своевременно ли будет обратиться к изучению задач и условий творчества признанных всем миром великих мастеров, дабы узнать, как следует вести себя нашим художникам. Шиллер для этого, мне кажется, особенно удобен. Во-первых, он, несомненная звезда первой величины, так что тут и споров никаких нет и быть не может. Во-вторых, он писал сочинения по теории искусства. Значит, мы имеем здесь как бы собственное признание эстетические десидерия первоклассного мастера. Выгоды до исключительности редкие, и грешно было бы ими не воспользоваться. Невелика еще важность, если какой-нибудь господин Соловьев отстаивает ту или другую эстетическую теорию. Может быть, он и совершенно прав, но его собственные поэтические произведения, по крайней мере, не служат гарантией пригодности теории. Шиллер – другое дело. Он создал произведения великие, создал их, соображаясь с известной эстетической теорией, а, следовательно, эта теория дала плод вполне осязательный. Чему же можно поучиться у Шиллера? Может быть, в форме? Конечно, как и у всякого гениального художника, однако только до известной степени. Возьмите, например, знаменитых разбойников. Карл Моор самым нелепым образом верит подложному письму якобы его отца, ни на минуту не сомневается в его подлинности, хотя признает его чудовищным и никогда ничего подобного не ожидал. Мало того, это ни с чем не сообразное письмо вдруг побуждает его принять страшное решение – обратиться в разбойничьего атамана. Он раздражается невероятными монологами, из которых вот один на выдержку. «Люди! Люди! Лживое, коварное отродье крокодилов! Вода в ваши очи, сердце железо, на устах поцелуй, кинжал в сердце. Львы и леопарды кормят своих детей, вороны носят падаль птенцам своим, а он, я привык сносить злость, могу улыбаться, когда озлобленный враг будет по капле точить кровь из моего сердца. Но если кровная любовь делается изменницей, если любовь отца делается мегерой, вот тогда пылай огнем мужское терпение, превращайся в тигра кроткой овца и всякая былинка, расти во вред и погибель». Полагаю, что нынче Дяченко не решился бы вложить в уста герою такие напыщенные монологи, не мотивировал бы события так психологически неверно и, наконец, просто так плохо. Скажут, что разбойники – юношеское произведение. Положим, что даже оставляя в стороне разбойников и однородные с ним драматические вещи – заговор Фиеско, коварство и любовь – мы увидим указанные недостатки в Шиллера. Более или менее вытянутые монологи и странную внезапность, немотивированность решений и поступков действующих лиц. Таков длиннейший монолог Вильгельма Телля, когда он прочитает в ущелье Гесслера. Такова измена Бутлера в Валенштейне, играющая в драме существенную роль. Таково внезапное зарождение земного чувства в Анне Дарк, когда она, пораженная видом Лионеля, стоит неподвижно, и рука ее опускается. А между тем и этой внезапностью существеннейшим образом определяется дальнейшее течение драмы и прочее. Но не в этом совсем дело. Спрашивается, почему, несмотря на крайнюю незрелость и вместе с тем с теперешней точки зрения обветшалась форма разбойников, драма эта остается великим памятником и прочитана теперь, в 1876 году.